На обратном пути из своей поездки к нам заехала Мира. И мы с ней опять не могли наговориться. Мне страшно нравилось слышать ее голос. Она меня, кстати, вылечила от тайных приступов ревности. Леонардо в первый же вечер пожаловался ей. «Мира, тут без тебя весьма пострадала моя репутация. Кара Сандра уверена, что старую пижаму Ромео ди Корти-старшего я притащил домой для посещающих меня девушек».
«Противный! Ты мне сам так сказал!»
«Так вот, оказывается, для кого я ее штопала», — возмутилась Мира. «А ты мне врал, что это пижама для Сандры, чтобы ей, бедняжке, было что надеть, когда мы ее выкупим, и ты привезешь ее к себе домой. А литры соков я готовила тоже для твоих подружек, а не для Сандры. Какой же ты лживый, коварный и непостоянный изменник Леонардо!»
«Я не изменник, я макаронник», — гордо ответил Леонардо.
«Я решила отдать Мире бабушкины драгоценности в счет моего долга за выкуп. Леонардо сказал, что это правильно, и предложил Мире съездить на склад и порыться в книгах ди Корти. Может быть, она найдет среди них такие, которые сможет продать или обменять». «Ты не стесняйся», — сказал ей Леонардо. «Бери, что хочешь».
«Я стесняться?» — удивленно вскинула она брови.
«И не надейтесь. Я все возьму, только давайте. Мне знаете, сколько денег нужно? Но ты, Сандра, хотя бы половину драгоценностей оставь себе. Тебе они тоже пригодятся».
«Хорошо, я оставлю себе что-нибудь на память о бабушке».
Они уехали на макаронно-книжный склад, а я достала бабушкину шкатулку и высыпала ее содержимое на стол, чтобы выбрать что-нибудь для себя. Среди всего этого мерцающего, сверкающего и переливающегося великолепия я сразу увидела вещь, которую хотела бы оставить себе, тем более что она и так давно была моя. Сердоликовое ожерелье. Я осторожно потянула его из-под других украшений, чтобы ничего не попортить. Остальное ведь было уже не моим. И вдруг увидела, что к ожерелью прикреплен большой железный ключ. Я осторожно высвободила его и стала рассматривать. Он был даже больше, чем ключ от висячего замка на двери макаронного склада. По его кольцу кругом шла надпись «Кроль». Когда Леонардо с Мирой вернулись поздно вечером, я встретила их торжествующим криком. «Я знаю, где моя бабушка! Теперь знаю!» За ужином я рассказала им историю любви бабушки и дедушки. «Я уверена, что этот ключ от семи дверей, за которые ушли бабушка и все остальные. Теперь только бы найти сами двери».
«Ты точно помнишь, что долина называлась Целлерталь?» — спросила Мира.
«Конечно. Эта история тогда запала мне в душу. Я даже помню, что долина находилась где-то в Тироле. Сейчас посмотрим». Конечно, у Миры в ее необъятной дорожной сумке нашлась старинная карта Европы, причем очень большая и подробная. Мы развернули ее на полу и стали путешествовать по ней в поисках долины Целлерталь. Я была очень горда, что первой ее нашла именно я. Мне это показалось хорошим предзнаменованием. Я смотрела на голубую ниточку речки Циллер, на ее притоки и кружочки селений вдоль притоков. Высота гор вокруг долины даже на карте производила впечатление. 3-3,5 тысячи метров, почти 4. И кругом ледники, обозначенные белой и голубой краской. Дорога туда вела одна, основная, идущая через всю долину, и было множество местных, ведущих в малые горные долины. Ничего, на месте разберемся, что к чему. На другой день мы прощались с Мирой. Леонардо сказал ей на прощание: «В будущем году в Иерусалиме, Мира. Я-то там обязательно буду, а вот вы?»
«А мы в каком-нибудь очень будущем году постараемся попасть в небесный Иерусалим», сказал мой духовно образованный Леонардо. Мы с Мирой крепко обнялись и долго не отпускали друг друга.
«Передай бабушке, что я ее очень люблю», — сказала Мира. И это было самое приятное из того, что она могла сказать мне на прощание.